Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Юлия, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Юлия Валиева. Я из Петербурга, филолог. Вот решила издать книжку в свое время. «Кафе Сайгон».
«Сумерки Сайгона».
«Сумерки Сайгона».
Однако у вас серьезный подход. Глобальный труд. И про что? Мы-то питерские знаем.
Вот, Дмитрий, я вас спрашивала, ходили ли вы в Сайгон?
Да.
И вы ответили, что бывали. Но никого там не знали.
Я даже не подозревал, что это некое сосредоточие нашей культуры. Как-то тогда это было не... Если ты был не вхож в круги, то, наверное, это было непонятно.
Вот в том-то все и дело. Что если вы не знали, что там творится на углу Невского и Владимирского проспектов, вы бы, может быть, и не узнали никогда об этом.
Именно так. Там точно так же кофе из ведра разливали, какие-то пирожки дрянные были. Я, во всяком случае, ничего не помню такого, чтобы вот меня бы там как-то поразило.
Да. Вот одна мне рассказывала барышня из театральных кругов. У нее папа был большой партийный начальник. И вот он заинтересовался, куда дочь каждый вечер уходит и пропадает. И нет ее и днями. И потом какая-то публика к ней стала ходить, приволосённая.
Так-так.
И книжки стали читать, совсем не Исаковского. И узнал, что ходит дочь в Сайгон.
Угу.
И вот раз дочь пропала, день нет, два дня нет, решил он взять такси и сказал таксисту: «Вези меня, братец, в Сайгон».
А таксист?
А таксисты, вот они круги нарезывали, никакого Сайгона найти не могли, поскольку в справочнике-то такого слова «Сайгон» не было, поскольку «Сайгон» – это было неофициальное название.
Угу.
И сложилось-то оно не сразу. А так, если мы посмотрим, откроем справочник Ленинграда, мы увидим ресторан «Москва». И, в общем-то, это был кафетерий при ресторане.
Ресторан «Москва».
Ресторан
«Москва».
Бей бог,
не помню,
что на углу Марата был. Поскольку никто не ходил в рестораны,
да,
конечно, в то время. Ресторан «Москва», он располагался угол Невского и Владимирского проспектов, где сейчас гостиница находится одна.
Угу.
Не будем называть ее, может быть. Так вот, это заведение... Дело в том, что в свое время я-то... заглядывала в это заведение, но в начале 80-х годов,
угу,
в начале 80-х годов, а открылся этот кафетерий в 64-м году. И просуществовал он до 89-го года, то есть 25 лет.
Солидно.
Да, солидно. Но вот в начале 80-х годов я, конечно, не подозревала, что там творилось в предыдущие годы, даже представить себе не могла такого. Потом прошли годы, закрылось это место в 89-м году, и когда уже настали 2000-е годы, и стали появляться статьи в газетах, вот в «Невском времени» я прочитала статью одного автора, а был ли Сайгон с таким названием, где автор, собственно, и говорил, что никакого Сайгона не было.
Как интересно.
Да, что это полный миф, и в пространстве Петербурга об этом и говорить нечего. Ленинграда того времени.
Угу.
И завязалась тогда дискуссия на страницах разных газет и литературки, и «Невского времени». Собственно, имеет ли какой-то смысл, ценность какую-то Сайгон и все, что с ним связано. И я тогда вот решила, задумала книгу. До этого я уже издавала книгу про литературную студию «Дворца пионеров».
Угу.
И вот думаю, вот возьмусь за Сайгон или нет. Получится, не получится. Но я, конечно, тогда понимала, что...
получилось.
Нет, дело все вот в чем. Что, поскольку я филолог, я сразу стала думать про литературные кафе, которые когда-либо были.
Угу.
Ну, конечно, мне сразу вспомнился Пушкин, первая глава Евгения Онегина, «Талон», куда помчался Евгений Онегин. «Пробка в потолок»,
угу,
там разные сары, ростбифы окровавленные.
Раздубив.
Да. Но, конечно, к Сайгону это было совсем неприменимо.
В другое время, на другие люди.
Дело даже не в том, что там не было таких прекрасных блюд. Может быть, они в ресторане и были наверху. Но туда ходили, конечно, не за тем, чтобы поесть. Я стала размышлять, какие еще были кафе. Конечно, мне сразу вспомнился «Серебряный век», «Стойло Пегаса», «Имажинистское кафе», где многое было и написано, и стихи писались прямо в кафе. И многие даже называли, что это период такой кофейной литературы, период импровизации. Собственно, кафе как пространство поэзии. Но это тоже модель никак не подходила в данном случае, потому что, во-первых, в Сайгоне не проходило никаких программ литературных. И нельзя сказать, чтобы это место было основано кем-то из поэтов, меценатом, чтобы мы могли говорить о том, что действительно вот тексты есть, которые прямо там написаны. Хотя потом оказалось, что действительно такие тексты есть, и с Сайгоном связаны, и перекрестные, и так далее. Но никаких программ литературных, театральных там не было. И, конечно, петербургский, если мы возьмем кафе, «Бродячую собаку», прекрасно написанную Тименчиком и Арнисом, статья про всем известная про это заведение, где как раз говорится, кто вложил деньги, кто там был ботаником, ходил просто смотреть на поэтов, как там в канун 13-го года, кто там сидел, как была Ахматова, там Маяковский. Тоже оказывается, что никак мне эту модель не применить для этого описания. Во-первых, потому что нельзя, собственно, составить перечень тех, кто туда ходил. Вот когда я решила заняться этой темой, главному прошло уже 20 лет. Это был 2007 год, когда я решила начать собирать материал об этом. Но с 89 года 20 лет прошло. Я знала, конечно, только небольшой круг людей, с кем я общалась. Это был литературный клуб, главным образом, Дворца пионеров, потому что проходили по Невскому из Дворца пионеров, мимо Сайгона, метро Маяковского. И как узнали, что там такое находится странное место, тогда стали туда заходить, конечно, так тоже не знали. А никого другого я не знала. И я стала думать, а как же быть? Потому что, с одной стороны, получилось, что такая система-то совершенно открытая. Ведь это Невский проспект. Вы туда заходили, люди шли с работы, забегали. Кто-то, знать не знал, шел из Московского вокзала или к Московскому вокзалу по дороге. И, конечно, никто из поэтов не ставил свою роспись, что он там был.
При советской власти было немыслимо. Еще стенки вы тут разрисовывать будете.
Ну, даже не поэтому отчасти. Да, ну, конечно, тем более кафе 20 лет существовало, 25 лет. Как обнаружить, кто там был? Ну и, конечно, место это было, когда я стала уже выяснять, оказалось, что не все и готовы говорить о Сайгоне. Кто-то мне говорил, простите, я не Павлик Морозов, нет, увольте меня, я не буду рассказывать о Сайгоне.
Интересно, а что ж там такого было?
Ну вот в том-то и дело оказалось, что это место, оно, с одной стороны, связано с кругами литературными и в целом художественными кругами, потому что там бывали часто и из киностудии «Ленфильм», и рядом театр Ленсовета, и театральные круги тоже там бывали, и СТЮЗа многие были, из театральных студий. Но, да, были там и университетские люди, там была целая компания биологов, были шахматисты, вместе с одним из чемпионов мира по шахматам тоже захаживали в это заведение. Но вместе с тем там были и круги полукриминальные.
А кто у нас был криминальный тогда? Кроме фарцовщиков каких-нибудь?
Там были фарцовщики, да. Потому что само заведение, оно было такое, что если вы входите, как вы помните, с угла, вы зашли прямо с угла, Невский и Владимирского, да, дверь была прямо с угла, сейчас она перенесена, в другом месте находится, с Невского, тогда прямо с угла. Попадали в такой маленький зальчик. Там была барная стойка, и в этом маленьком зальчике там в основном останавливались те, кто хотел выпить коньячка или шампанского. Но, конечно, это была дорогостоящая вещь. В основном конечно, там, да. были, там был круг какой в это время? Там был круг фарцовщиков, Как вспоминают те, кто там был в 60-е и 70-е, фарцовщики в то время одевались своеобразно. Это длинные пальто, кожаные, лисьи шапки. И ну, там стояли минут 15-20, недолго, конечно, обсуждали свои дела. Там же был круг в то время гомосексуалистов. Конечно, никто с ними так особо не общался, но тоже был свой круг у них. И просто кто имел в этот день крупную купюру и хотел угостить кого-нибудь. А дальше проходили в длинный зал, он тянулся вдоль Владимирского проспекта, как вы помните. Да, такие большие окна, подоконники низкие. И в ряд стояли несколько кофеварочных автоматов, полуавтоматов. Потом оказалось, что венгерского производства были такие полуавтоматы. И, как правило, к этим автоматам стояли длиннющие очереди.
Как всегда, да, в родном Советском Союзе. Да.
Так что вот так это, собственно, выглядело. Но помимо фарцовщиков, это мы заговорили про околоуголовный мир, конечно, там был еще и круг, ну, кругом это, конечно, сложно назвать, карманников. Там были карманники, там были те, кто только освободился из Московского вокзала. Недалеко от Московского вокзала, правда, был такой кафе-автомат, может быть, вы помните, на углу с Суворовским, «Стекляшка».
Да.
«Стекляшка».
Да.
Вот это было место больше такое именно для тех, кто только освободился, приехал и там был, но были и захаживали сюда. Но мир такой вот полууголовный, он собирался, как выяснилось, в котельной, в подвале, полуподвальном этаже, поэтому в большей степени они там хаживали, с черного хода. И, но это, конечно, один такой аспект. Другой, более существенный, что Сайгон был связан с кругом литературы. Поскольку в Сайгон ходили люди для того, чтобы главным образом общаться, находить себе не только собеседника, но человека, понимающего тебя, то это было место, связанное с обменом литературы, с самиздатом и с тем, что называется вообще книжным рынком. Я, конечно, не знала таких нюансов, потому что когда я первый раз была в Сайгоне, я тогда только стала знакомиться с самиздатом. У меня был с собой, была с собой перепечатка Галича, и мне хотелось, зная уже, что там люди ходят и читающие, я в очереди тихонечко вытащила, чтобы было видно, а стоящий за мной мужчина, он так очень саркастично посмотрел, что я держу в руках, и говорил: ну, вы поубрали, мы это всегда наизусть знали. Вот так, чтобы поставить меня на место, чтобы я и не, сама не подставлялась, и знала, куда пришла, что называется. Конечно, в самом Сайгоне такой передачи сам издата и там издата не было, это было в основном вокруг дело происходило. Но поскольку сам издат был разный, и литературный, и политический, в том числе сам издат, серьезный, там, письма Сахарова, да, Солженицын, «Раковый корпус», ну и там издатские издания были, то, конечно, это нужно было в округе меняться. И тут уже выяснилось потом, когда я стала собирать материал, где были вот такие места интересные рядом располагались. Но отчасти поэтому, что это такой сложный был конгломерат, и связанный с самиздатом, с тамиздатом, и многие сели же, даже еще 81-й год за распространение самиздата, конечно, далеко не все были готовы рассказывать об этом, хотя это был уже 2007-2008 год. Настолько
сколько
было,
времени,
да,
прошло.
Столько времени прошло. Вот поэтому были те, кто отказывался. Ну и поскольку это заведение было связано также и особенно ближе вот к 80-м годам, некоторые говорили, что это уже такой распад богемы, что это совсем другое время. Конечно, там были и наркотики, что тут скрывать-то, и и так далее. И поэтому были те, кто, наоборот, говорил, что он вытаскивал людей из Сайгона. Так, например, такой Георгий Михайлов, он сам преподавал физику в университете в свое время, а потом, ну, он уже ушел из жизни сейчас. Но он устраивал у себя дома квартирные выставки. В том числе одна из выставок была Шемякина у него дома. И он очень поддерживал молодых художников. Он покупал работы, они могли жить у него дома. Если они приехали, не было жилья, или с родителями не сложилось и так далее. И он считал, что вот нужно вытаскивать, чтобы ни в коем случае там человек не задержался, что это не то место, где вот человек должен находиться. А так такой был Исачев Саша, художник, которого опекал Георгий Михайлов, талантливый. И вот Михайлов мне рассказывал, как он пытался противостоять тем, кто как раз хотел бы пообщаться с Исачевым где-то вот свободно. Ну и, конечно, Сайгон был тем местом, откуда, собственно, расходились разные дорожки Ленинграда того времени. Потому что в Сайгоне народ встречался.
А чисто потом... водопой, куда все звери сбегаются.
Да, куда все сбегаются, совершенно верно, да. А потом расходились кто куда, и поэтому оказалось, что тема Сайгона, собственно, выходит уже связана с другими литературными. Мне, конечно, больше интересовали литературные моменты, литературные салоны 60-х, 70-х годов. Оказывается, что они были. Конечно, круг чтения, что очень важно. Поскольку, как филологу, мне очень интересно, на чем, собственно, вот выросло именно поколение второй культуры, кто себя так называл и ассоциировал именно себя с то, что называется вторая литературная действительность, вторая культура, андеграунд. Контркультуры, замечу, тогда не использовали такой термин. И во многом это связано с тем, что такого политического подтекста во второй культуре не было в основном. В основном, особенно до 68 года. И поэтому оказалось, что Сайгон связан и с литературной такой жизнью, незамеченной, прошедшей для толстых журналов, для вообще литературной хроники какой-то известной, что была очень важная составляющая литературной жизни, о которой нужно обязательно знать. Потому что иначе, если историк литературы будет составлять том по истории литературы этого периода, окажется, что он, ну какой-нибудь там 10% опишет.
А вопрос от чайника. Да. А там действительно были созданы некие литературные произведения, о которых тогда советские граждане не знали, а сейчас как жахнуло, и все в шоке. Вот мы такого не видели, а оказывается, там секретные гении были. Есть такие произведения?
Ну, тут вопрос такой. Дело все в том, что если мы возьмем литературные круги, то среди литературных кругов, кто там был в 60-е и 70-е годы, я бы назвала круг поэтов, кто пришел из Дворца пионеров. Вот это может показаться странным, что Дворец пионеров, созданный там, в 36-37 году, для того, чтобы воспитать, собственно, задача-то была какая? Создание новых поэтов и писателей.
Их создали?
Да.
Каким бы странным ни показалось.
Да. Так вот, в Сайгон перешел круг авторов как раз из Дворца пионеров. И почему это получилось? Потому что очень мощное явление было поэтическое. Это Виктор Кривулин, из таких имен, которые наверняка слушали не только филологи, но и уже и другие наши слушатели и зрители. Елена Шварц, Евгений Вензель, Петр Брандт, Елена Игнатова, Борис Куприянов, ныне он священнослужитель уже довольно давно, известный в своих кругах прихожан. И надо заметить, что, ну, это, конечно, не полный список. Петр Чегин, Елена Пудовкина. Как получилось, что они там оказались? И вообще, как они вдруг оказались не у дел, что называется? Дело в том, что вот этот литературный клуб «Дерзания», находившийся совсем недалеко, территориально, от Сайгона, он, как я вам сказала, вот в 1937 году его создали, Маршак, Чуковский, и тогда думали так, что вот что нужно. Нужно дать университетских профессоров, чтобы они образовали.
Все лучшее детям.
Все лучшее детям, да. И те, кто пришел в Сайгон в 60-е годы, в середине 60-х годов, кто их, собственно, на чем они учились? Они учились на... Из литературы они знали все тексты в оригинале. Данте, Шекспира. Да, им рассказывали во Дворце пионеров не просто в пересказе, скажем, Рабле. А все тексты давали в подлиннике и без всяких купюр.
Опасно детям Рабле читать.
Да. Тогда там с 40-е, 60-е годы там кружок поэзии вел Глеб Семенов, сам поэт. Он потом преподавал в разных ЛИТО, у геологов ЛИТО и так далее. Он считал так, что поэт – это, собственно, такая же профессия, как металлург. Поэтому тут он расходился, надо сказать, с Маршаком. Потому что это не означает, что ты должен быть вот металлургом хорошим, и при этом ты будешь хорошим поэтом. Или ты будешь хорошим металлургом, и ты потом прекрасно расскажешь о том, как нужно ковать металл. Так далее. Нет. Что вот нужно овладеть мастерством. Это отчасти шло, конечно, от акмеистов, кто считали, что поэзия – это тоже мастерство, что там можно этому учиться, от ремесла к мастерству. И поэтому помимо истории литературы в подлиннике учили и, собственно, поэтике, формам. Как писать эпиграмму, что такое сонет, ронда, триолет и так далее. Разным литературным формам. Ну и Глеб Семенов читал и те тексты, которые не были опубликованы. Ну, например, когда в 1946 году Заболоцкий уже после заключения, он, с ним можно было встретиться, и стали известны его произведения новые, Глеб Семенов читал еще не опубликованные, то, что из текстов Заболоцкого. Он читал даже Шаламова стихи детям, не называя автора, правда. А когда его спрашивали, чьи стихи, он, ну, видишь, вот, поднимал глаза, что называется, и давал понять, что это очень важно знать эти стихи. И в свое время вы узнаете, кто автор. Но он знакомился с очень важными текстами. И поэтому вот это поколение, они очень много знали. Они владели формой. Они знали Марину Цветаеву, которую только-только стали републиковать тогда, 56-й год, потом вот начало 60-х, 62-й год. Поэтому они думали, что, конечно же, они войдут в литературу, безусловно, они ценили себя и считали, что, собственно, они... Появился даже термин такой «бронзовый век». Что вот был век золотой, пушкинский, век серебряный, и вот новый ренессанс тоже наступить. Но получилось, что оттепель имела свой конец. И 64-й год, когда Сайгон открылся, собственно, когда кафетерий открылся, это еще, собственно, середина оттепели, это такой приятный момент. И поэты вспоминают, что там Кривулин сидел за столиком, еще были столики, там, за которыми сидеть можно было, что он у окна сидел, писал стихи, что он выходил покурить. И само это место воспринималось, Сайгон, как Парижская ротонда, о которой все уже прочли, как Куполь, все уже прочли Хемингуэя, прочитали как раз 63-й год Эренбурга, воспоминания начали публиковаться. И, собственно, и Сайгон воспринимался как вот такой Париж свой. Поэтом тогда можно было выпить кофе за стихотворение, а Хапкин такое рассказывал. Олег Охапкин, что можно было прочесть даже стихотворение. Хотя, конечно, не принято было так, не выступление, а просто вот показать себя, что называется. Да. Но оттепель закончилась, и получилось, что те, кто уже владел сложной довольно формой поэтической и был знаком с религиозной философией Серебряного века, Бердяев, Флоренский, Соловьев, и религиозные философы, кто затем эмигрировал, они у нас не были еще тогда переизданы, разумеется. А эти авторы о них знали. И получилось, что началась вот такая новая религиозно-философская линия в поэзии, которая, конечно, никак не могла быть реализована в советской прессе. И если многие даже стали посещать такое лито при Союзе писателей, где считалось, что вот если молодой автор в этом лито, что, конечно, это прямая дорога к публикации. Но все. Мы с вами помним, выслан Солженицын и так далее. И уже один день Иван Денисович этот журнал-то изымают из библиотек. И уже...
Роман-газету.
Да, роман-газету, да. И уже считается, что особенно и о 20-м съезде уже хватит говорить, уже достаточно. И поэтому оказалось, что этот круг авторов не удел. И были попытки сделать такой совместный альманах, представить союзу писателей. Даже назвали этот альманах «Лепта», чтобы подчеркнуть, что денег не надо, что не за деньги работаем, что вот. Но все это, к сожалению, не увенчалось успехом, и поэтому вот середина 70-х годов, как раз те, кто пришел, их почти 20 авторов, почти 20 поэтов, очень мощное такое явление было, они стали одними из участниками, завсегдатаев, участников, тут, конечно, не то слово, завсегдатаев Сайгона. Кривулин, Вензель, Чейгин, Брандт. И началось издание толстых журналов. Конечно, их издавали не в Сайгоне, но получалось, что там договаривались, там обговаривали идеи, оттуда шли. То есть тем самым получилось, что Сайгон, он как бы частью этого общего конгломерата. Ну и потом оказалось...
Толстые журналы, в смысле, самостоятельно издавали.
Да, да? Самоиздатские.
Многим нынче непонятно, с какими проблемами были связаны тогдашние публикации. Если я правильно помню, надо было быть членом Союза писателей, и только тогда у тебя чего-то появлялась возможность что-то опубликовать. Это не сейчас в интернет вывалил, и смотрите все на здоровье, и никто тебе слова не скажет.
Совершенно верно.
Там все было сложнее. Совершенно. Даже не в силу идеологии, как мне кажется, а само вот построение. У меня родственник военный поэт. Он, я помню, когда у него издали книжечку стоимость в 5 копеек, как сейчас помню, вот такая книжечка стихов. Человек был настолько счастлив, то есть это вот такое достижение в жизни. Сейчас вообще непонятно даже,
непонятно.
О чем речь-то.
Совершенно верно.
Да.
То, что даже смотришь в архиве, там журнал «Звезда», журнал «Нева». Сейчас, конечно, мы взяли, открыли в интернете, все прочитали. А тогда сейчас сохранились, вот человек посылает свои произведения. А дальше читают рецензенты. А оказывается, тут у вас, что это вы начитались Хлебникова, а это у вас, что это за синтаксис, тире какие-то пошли, это что это такое? Это вы, батенька, небось, Цветаеву читали? Нет, 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 это никак не пойдет. Это у вас усложненная форма, тут читатель у нас не поймет. Это как-то вы себе позволили верлибром написать?
Это мне, извините, перебью, несколько напоминает нашего дорогого и любимого Юрия Лозу, который постоянно разоблачает всякие Rolling Stones, Black Sabbath и остальных.
Да.
Ну, как он, с точки зрения музыканта, мне кажется, это очень похоже, с точки зрения музыканта, как владеющий инструментом, он немедленно определяет, что вот здесь плохо сыграно и вот здесь плохо сыграно. Они вообще играть не умеют, по большому счету. А народ в ответ орёт: ну что вы такое говорите, это же мега-монстры, это мега-хиты и вообще. Одно другого никак не отрицает, что они плохо играют. Это да, но песни мы любим не за это. не за то, что плохо играют, а когда нет возможности выступать и публиковать, а как до народа-то достучаться? Никак получается. Что кто-то просто в силу, так сказать, сложившейся системы, кто-то взял и определил, что ты вот не нужен. Печально для творца. У тебя-то
очень
это
печально.
Рвущаяся наружу душа, можно сказать, кровоточащая рана, а не пойми, кто тебе там. До свидания. Обидно.
В том-то и дело. И когда получается, что не ты один, а вот еще, как оказывается, и целый круг авторов, кто не может опубликоваться, конечно, тогда ищутся какие-то пути все-таки, чтобы ты мог высказаться. И так вот и появились два таких очень важных в то время толстых самиздатских журнала. Один назывался «Часы», а второй назывался «37» по номеру квартиры, которые снимали тогда недалеко, кстати, от этих мест, от Балтийска. И интересно, что эти журналы, они были не то, что там вот два листочка и три стихотворения кто-то напечатал. Нет. Там были разделы в журнале «37», там был раздел философии, там были переводы, переводы из Сартра. Как раз круг авторов многих сайгонских интересовался тогда экзистенциализмом. И меня, конечно, во многом интересовало, как люди вообще попадали в эту среду. Это тоже был отдельный интересный момент, вот как человек оказывался там. Ну, хорошо, вот круг поэтов, это да. А были те, кто вот занимался переводами, переводами, ну, например, Борис Гройс, он тоже там, в 37. Мы откроем, смотрим, Борис Гройс. Мы это все уже читали в толстых томах, стоит в публичной библиотеке. А тогда вот открытием было именно через самиздат, через самиздат. Поэтому вот были публикации, связанные с переводом. Там публиковался Хайдеггер в переводах, которые сами же делали. Была хроника литературных событий, квартирных выставок, чтений. И что очень интересно еще мне, как университетскому человеку, это первые конференции квартирные, посвященные Гумилеву. Ведь это сейчас даже сложно себе представить. Вот сейчас там подаются на грант, устроить конференцию и так далее.
Никого масса мест есть, что характерно, да, где да, совершенно не... бесплатно. Да, например, не... в библиотеку приходишь, говоришь, что ты хочешь сделать, и если ты за это не собираешь деньги, то совершенно спокойно, вот, пожалуйста, проводите устройство.
Матом, ну, конечно, только не ругайтесь. Ну, даже не удивишься, что ты, ну, ты хочешь провести конференцию о Гумилёве. А середина 70-х годов Гумилёв еще, собственно, не был так реабилитирован, поэтому нельзя было. Первые конференции, посвященные Гумилёву, научная конференция и чтения поэтические, посвященные Гумилеву, проходили дома. И сами поэты, в том числе Олег Ахапкин, это организовывали. В 81 году была домашняя конференция о Владиславе Ходосевиче, организованная Колкером и Анатолием Бергером. Почему? Потому что тогда еще, собственно, эти имена, что сейчас сложно себе представить, находились под запретом. Нельзя было в академической науке устроить конференцию, посвященную Гумилеву ни Ходосевичу. Не говоря о том, что первые собрания сочинений, ну, например, Цветаевой или собрание сочинений Ходосевича, были подготовлены тоже, вышли в самиздате, были подготовлены самими авторами. Вот Колкер подготовил первое собрание сочинений Ходосевича. Первые собрания сочинений Хармса Владимир Ибрагимович Эрль подготовил.
Так как друг друга узнавали по всей, в смысле, о существовании такого места узнавали, видимо, из общения друг с другом. Это ж, как говорится, не мир тесен, а слой слишком тонок.
Это да.
Все друг друга знают, и если мы все ходим сюда, то все ходим сюда.
Ну, тут,
нельзя,
конечно,
было не знать.
Да, нет, можно было и не знать, конечно, но вот у многих маршрут был такой. Публичная библиотека, где в курилке многие знакомились, там до 5 часов, до 6, а потом вечером приходили в Сайгон и продолжали беседы из библиотеки в Сайгоне, и потом уже шли дальше куда-то, кто там домой читать стихи, кто в какую-то другую компанию. Но меня поразила в свое время история художника Бориса Кошелохова, Боба Кошелохова. Это Пушкинская 10, он, наверное, до сих пор там живет, сейчас на Пушкинской 10.
Совсем недавно там на крыше росли деревья.
Да.
Сейчас повывели.
Да. Он мне рассказал такую историю о себе, что он сам из города Златоуст, его мама была эвакуирована в Златоуст, работала там на железной дороге, попала под поезд. Погибла. И он вот с детства все был по разным детским домам. И в одном детском доме брали детей иной раз и домой кому-то. И там он познакомился с мальчиком. У того был старший брат. И старший брат подсунул им книжку Ницше. А это было, может, 8-9 лет было, как я поняла. То есть совсем юного возраста он был. И он что-то там для себя прочел и даже запомнил кое-что.
А что за книжка была?
Вот, не знаю, что за книжка, но чем-то его поразило в 8-летнем возрасте.
Отправляясь к женщине, не забудь взять плетку. Кошмар, зачем ребенку такую давать? Так.
Потом Достоевского ему подсунул так. И Кошелохов вспоминает, что он дальше учился в каком-то железнодорожном училище, а потом думал, что вот приедет он в Ленинград, поступит в медицинский институт, то, что его все интересовало, как мысль работает, что вот как мышца цепляется за мышцу, как происходит весь процесс работы организма, как происходит мышление. Он поступил в медицинский институт и стал ходить в журнальный зал, юношеский тогда был журнальный зал, на Фонтанке, в публичной библиотеке. И вот видит такую картину, что по длинному коридору идет девушка, за ней несколько молодых людей, и только слышны голоса: Хайдеггер, Сартр, Камю, Хайдеггер. Ну, он познакомился с этими молодыми людьми, а это была Татьяна Горичева, затем философом стала. И этот круг молодых людей с философского факультета, они переводили, как раз читали тексты в оригинале и старались перевести что-то на русский язык. И так Кошелохов в результате сменил, что называется, специальность, присоединился потом к этому кругу и так в результате оказался в Сайгоне. А в Сайгоне уже произошла у него новая встреча с одним из художников, который показал ему, что вот каков мир. Есть и другой.
Большинство все-таки знает, у нас же больше это на музыку все. Музыка, она доходчивее и понятнее, поэтому граждане, они все больше как-то. Борис Гребенщиков, Сергей Курёхин, про них тоже есть?
Про них есть.
А они как?
Ну, поскольку Сайгон-то угол Невского и Владимирского, а начало 80-х, 81-й, когда открылся рок-клуб, улица Рубинштейна, рядышком, то в Сайгон стали захаживать, конечно, и музыканты.
А, то есть до этого они там особо не кучковались,
ну,
да?
Вот как-то появление музыкантов связано именно с рок-клубом. И вспоминает, например, Африка, как встречались там с Курёхиным, как Горькуша, Олег Горькуша из «Аукциона», он работал напротив Сайгона в кинотеатре «Октябрь».
Где ресторан «Палкин» теперь, да?
Нет, через дорогу.
А, через дорогу, да, через Невский, да. А там «Титан» был.
А там «Титан» был, да. Он там работал. И поэтому многие ходили к нему в кино. Или там посидеть, было свое. Вспоминают, что многие и музыкальные проекты отчасти образовывались в Сайгоне, задумывались. Ну и, конечно, в Сайгоне встречались перед концертами. И даже музыканты, интересно, что путь вот из Сайгона, куда бы то ни было, тоже шел через книжные магазины, что интересно. А больше всего меня поразил такой Александр Штам. Он был именно из диссидентских кругов, Он был одно время главным редактором журнала «Посев». Но оказалось, что он знал, например, Цоя, и как-то даже эти круги совершенно для меня, я не подозревала, что пересекались. Но Штам мне рассказал очень интересную вещь, что в Сайгоне был и свой сленг, свой жаргон такой.
Например?
Связан он был, конечно, прежде всего с книжным миром и с обменом литературы. Ну, например, если вы хотели обменяться сам издатом, в основном именно такой литературой диссидентской, то это называлось слово «вата». Был еще интересный термин, ну, термином-то не назовешь, а «пирожок». Пирожок. Говорили так. Вот ты пирожок съел, который я тебе дал? А могли ему на это ответить. Ну вот я-то съела, а жена еще доедает. Это означало, что...
Не дочитала.
Не дочитала. Не дочитала. Да. И такие были любопытные...
Наивные.
Да, да, да. Были такие разговоры, чтобы особенно... Интересно, что музыканты тоже знали такой язык пирожков и интересовались книгами. Так вот как раз рассказали, как Африка и Курёхин, что они встречались в Сайгоне, а потом шли медленно, гуляя к Адмиралтейству в ту сторону, заходили в Академкнигу, магазины «Старая книга».
Хорошие были, да.
Хорошие ребята, хорошие ребята. Ну, конечно, очень важна одежда была в Сайгоне, особенно в начале 80-х, потому что это, я бы сказала так, что это была смесь дэндизма, такого дэнди, и, наоборот, культуры низовой. Вот это такое получилось смешение.
Угу.
Тут многие вспоминали у меня, мои собеседники, ну, что нужно было? Нужен был шарф, чтобы... Ну, раз 12 можно было его закрутить. Хорошо, если шляпа.
Да, шляпа – это было круто. У меня была шляпа. Я был серьезный парень.
А какая шляпа была?
Синяя такая, темно-синяя, фетровая, хорошая.
Широкополая?
Конечно.
Один режиссер рассказывал мне, что для него, что он себе придумал такой портфель, старый, перевязанный ремнями, что это у него был такой... И атрибут. У кого-то была большая варежка. А поколение 80-х, как раз из тех, кто ходил в рок-клуб тоже, тогда же еще система началась, хиппи. Конец 70-х, начало 80-х. Поэтому длинные юбки, конечно.
Фенечки.
Фенечки. А потом интересная деталь в военторге, если помните, был военторг, где одежда.
Поближе к художественному.
Да, поближе к метро Маяковскому. Там покупали мужскую нижнюю одежду.
Так.
Мужскую нижнюю одежду с длинными рукавами или майки, белые майки, хлопчатобумажные. Их перекрашивали, и молодые дамы носили на выпуск. Это был особый шик. То, что это было льняное, можно было перекрасить.
Да,
то есть юбка, а сверху из военторга вот такая деталь. Что еще? В военторге покупали ботинки военные, военного типа, такие простые.
Да что такое? Какая-то диверсия сегодня. Так, и что с ботинками?
И можно было одеть, скажем, длинные гольфы вязаные с этими военными ботинками, длинная юбка, шаль. Вот это такой образ начала 80-х, кого могли бы вы там встретить.
А, ну, кстати, тогда очень странно выглядело, то есть вот такое резкое, ну, как мне кажется, всякое общество, оно в развитии определенные этапы должно проходить в обязательном порядке, иначе не бывает. То есть мгновенно появиться не может. Но вот это ж по сути подростки. То есть когда ты молод и хочешь всем показать, что ты не такой, с помощью одежды посылаешь сигналы во внешний мир, какой. Ну вот тогда это настолько сурово не приветствовалось. Да, да. И сейчас-то по большому счету тоже. Но тогда это совсем сурово было.
Сурово было.
Крики, а еще шляпу надел. Да, это вот про шляпу, это же самое главное. То есть пролетарии шляп не носили, галстуки не носили. Да у нас и сейчас-то, когда смотришь там на представителей нашей этой, даже не знаю, что в пример привести. Вот люди не носят галстуки принципиально, даже находясь там на каких-то высоких постах и прочее. Вот нет, этого быть не дал. Душит. Странно.
Да.
Ну, а теперь как-то вот опять-таки и это все упало, поломалось. Ходи ты в чем хочешь. Никому, по-моему, уже вообще никакого дела нет. Ни до тебя, ни до твоих сигналов, вообще ни до чего.
Ну, тогда это была и игра, конечно, тоже.
Усилия надо было прикладывать.
Конечно, надо было.
А это тоже как, опять, к музыке. Вот если раньше, раньше же были пластинки, пластинки можно было переписать на пленку, и, как правило, поскольку пластинки стоили по 60 рублей за штуку, там,
да.
От 40 до 60, грубо говоря, то можно было переписывать только с пленок, а это там 350 раз перезаписанное, отвратительного качества. Но это ж надо было бегать за кем-то, надо было выискивать, там что-то вызнавать, это ж целая отрасль знаний была, и усилия прикладывать. Титанические. А теперь в телефоне ткнул два раза пальцем, если деньги есть. И весь смысл коллекционирования или чего-то там все пропало вообще. Какая-то...
Да, с пластинками там тоже. Был один из этих знаменитых четырех углов. На одном Сайгон, на одном стояли как раз те, кто... Да, там были еще те, кто монеты менялся и продавал монеты. А был угол, где были пластиночники. Но это была целая эпопея, как продать или купить пластинку, или поменяться.
Я ездил в Ульянку покупать пластинки. Да, ну, возле юного техника там все время милиция всех шерстила. А в Ульянке там чистое поле. Не прошерстишь особенно.
Да.
Все разбегались, как тараканы сразу. Ну, тоже целое приключение было. Там ты копишь деньги, идешь, покупаешь, потом назад тебя еще ограбят там какие-нибудь гопники. Меня не грабили. Но пытались, да. Ну, понятно, там.
А какие пластинки вы тогда меняли? Что? Битлз?
Нет.
А какие?
Было, в Советском Союзе было 5 известных групп. Deep Purple, Led Zeppelin, Queen, Nazareth, Eurohip. Ну и, наверное, группа Slade. Еще этим, по-моему, исчерпывалось вот просто 98%. Остальное совсем мало было. Pink Floyd всякие. Да много всякого было. Это ж... Повторюсь, это тоже всегда было жуткое приключение, подготовка. Деньги, у кого взять, не взять, чтобы не всунули тебе чего-то там. Они же разные были. Были же настоящие, а были всякие югославские.
Ой,
там
да.
Пластмасса была лучше, здесь была хуже. Это там гнулось, это не гнулось. Я одну сломал за 45 рублей в попытках продемонстрировать. Какая она хорошая. Золотые были времена. Вот когда нельзя, и ты что-то преодолеваешь. Это имело особый, так сказать, вкус и смысл. А когда все есть, как-то даже непонятно, чем заниматься-то. А как люди-то? Я еще вдогонку, кстати, скажу, что те, которые не хотят рассказывать, что-то с ними не так. Я вам так скажу, они не хотят, видимо, светиться, потому что... нехорошо себя показали в той среде, и им не хочется, чтобы про них другие гадости какие-нибудь вспомнили. Такое мое подозрение.
Ну, надо сказать, что были люди, и меня как посылку передавали. Позвоните, вот телефончик. Были очень серьезные люди.
Кофейные маршруты. От слова кафе. Малая Садовая.
Малая Садовая. Вы были на Малой Садовой?
Конечно.
Вот кто ходил на Малую Садовую, они говорили, что это у них главное место.
Угу. Ну, естественно, вообще, каждый кулик свое болото хвалит.
И считали, что... Ну, кто-то мне сказал, что как-то можно ходить в Сайгон, что там вообще можно подцепить бытовой сифилис. Что это за место такое?
Ну, такое тоже
это,
бывает.
Да, что это за место? Вот Малая Садовая, там, да... Там был круг, для которого очень важно было как раз, что ты читаешь.
Угу.
И рассказывали и такие случаи, поскольку Достоевского-то в школах не проходили. Было время, когда Достоевского
да.
не читали. А в этом кругу, Малой Садовой, там был главный Достоевский. И чтобы войти в этот круг, было не так просто. Вас могли поставить в какую-нибудь интересную ситуацию и посмотреть, вот поймете вы или нет. Знаете вы текст?
Ну, что с тобой разговаривать, если ты не в теме, так сказать.
Если ты не в теме, да.
Это, кстати, для многих у нас хип. От чего происходит хиппи? Хип – это по-русски как раз тема, а хиппи – это те, кто в теме. Ну, в общем-то, как? Это ж без разницы, что хиппи, что писатель, что наркоман. Друг друга по словарному запасу мгновенно распознаешь. Просто
да,
наш, не наш,
да.
Да, до свидания, с тобой говорить не о чем. Ну и чего вы тут третесь? Там людей из КГБ-то достаточно. Я к чему про этих, которые не хотят говорить? Там таких навалом было наверняка.
А вы имеете в виду органы соответствующие?
Ну, за всем же смотрели.
Это
они,
да.
Они, вы не поверите, и сейчас смотрят. Просто выглядит это уже несколько не
это
так.
Это верно. Надо сказать, что когда я делала эту книгу, были и подставные фигуры.
Естественно.
Да. Потому что мне передали воспоминания одного товарища, который сказал, что он друг поэтов. И даже описывал какие-то...
В штатском, да?
Нет, он, что просто он друг поэтов, что он был в одной компании, что он принимал даже участие в каких-то потасовках, драках, пьяных. Ну, вообще такой рубаха-парень.
Ага.
Но в Сайгоне, надо сказать, все друг друга знали. И те, кто туда приходил на задание. Поэтому мне сказали, нет, вот и весь послужной список, собственно, выложили. Поэтому вот не признался, товарищ.
Ну, кто ж признается?
Не признался.
Некоторых все-таки знаю, да.
Многих беспокоило вот что. Где снимают? Снимают или нет? Есть ли там какие-то скрытые камеры в Сайгоне? Или, может быть, фотографировали из окон напротив? Там был такой гастроном через Владимирский проспект.
А зачем? В чем смысл?
Чтобы вести наблюдение наружное. Ведь выходили сайгонщики, выпил кофе, потом идешь покурить, встал. И иной раз многие стояли там целыми днями, простаивали.
Ну, они наивные, это делается, я вам как специалист скажу, это делается не так несколько. То есть фотографии, зачем они вам? Ну, один раз фотографировали, и достаточно.
Мне рассказывала Ольга такая Корснова, фотограф, ее уже нет в живых, она сама из семьи юристов. И мама была в прокуратуре, работала и так далее. И она сама училась на юрфаке, пока не познакомилась с одним фотографом и, собственно, не перешла уже в искусство, собственно, из юристов.
Так.
Так вот, мама была крайне обеспокоена, что у них была пятиминутка в прокуратуре, показывали фотографии, наблюдения, улица, выход из Сайгона. И мама говорит: Оля, я сидела и только...
Как бы тебя-то не увидеть.
Как бы тебя-то не увидеть, да. Вот. Так что, может быть, и было наружное наблюдение. Тут сложно сказать.
Я к тому, что ежедневно снимать это незачем абсолютно. Богато у вас тут. Еще надо бы, наверное, отметить, что само название Сайгон... Было еще такое заведение «Ольстер» и еще какое-то было, они же все это неофициально назывались. Сайгон – это в то время уже был город Хо Ши Мин, если я правильно помню.
Ну, тут важно, конечно, вот что сказать о названии. Про название-то я еще ничего и не сказала, как оно сложилось. Сайгон, сам кафетерий, открылся в 1964 году.
Угу.
До этого на этом месте, как вспоминают, была табачная лавка, и вот в 1964 году открылся кафетерий. Но сначала называли по-другому между собой. Называли одно время еврейское кафе, потом стали называть Подмосковье, потому что ресторан «Москва» – Подмосковье.
Подмосковье, смешно.
Да, Подмосковье. Было еще название «Петухи». Почему «Петухи»? По интерьеру. По интерьеру. Потому что после ремонта появилась такая белая керамическая плитка и красные в народном стиле «Петухи». Борис Аксельрот, такой художник-монументалист, это как раз его был проект.
Ничего себе.
И называли «У петухов». «У петухов» одно время.
Уголовный элемент не мог ходить в такое заведение.
Нет, не мог, не мог. И, может быть, уголовный элемент называл как-то по-другому. Да. Ну, никакого другого смысла не вкладывали, только этот. А потом это конец, соответственно, 60-х, уже когда началась война во Вьетнаме, и появилось это название «Сайгон». Тут много есть разных пояснений. Кто-то вспоминает, что так называли постояльцы гостиницы «Московская», тоже в этом же открылась в доме. И по тому виду, потому что курили, много курили еще в самом кафетерии. И видели, что, ну, гнездо разврата. Вот Сайгон, гнездо разврата, дым. Кто-то считал, что так повелось, потому что, ну, такая атмосфера брутальная, почти военных схваток, полемики и вообще опасности, что вдруг придут наружное наблюдение, что с этим связано. Кто-то считал, что газета вышла, не могу сейчас точно сказать, «Ленинградская правда» или какая, и там была карикатура «Сайгонские марионетки». И вот кто-то пришел в Сайгон с этой газетой и говорят, что ну вот вы прямо тут стоите, как сайгонские марионетки. Еще история была, что якобы какой-то милиционер зашел в Сайгон, а там в предбаннике народ стоял, курил, и он сказал, ну вы тут Сайгон устроили. Историй много. Даже есть литературные некоторые источники называют, что Грэм Грим, тихий американец, вот атмосфера Сайгона, и там ресторан, соответственно, континенталь, нет.
Ну, в общем-то, да. В общем-то, я бы сказал, что, ну, по тем временам, это типа вот из советской пропаганды и того, что писала пресса, находящаяся под американцами Сайгон, это просто вот очаг разврата какой-то безумный. Ну, видимо, поэтому. В юмористическом.
Нас называли даже стихотворение Евтушенко, который побывал во Вьетнаме и написал стихотворение «Дорога номер один». И кто-то из поэтов, Геннадий Григорьев, прочитал это стихотворение в Сайгоне, и вот «Трудная дорога, мы идем». Поэты, приходим в Сайгон, вот она, дорога номер один. Ну, конечно, тоже не без иронии. Так что тут много было вариантов. Еще говорили, что училище авиационное на Литейном. И там одно время как раз учились вьетнамские
пилоты.
И они приходили тоже в Сайгон есть, потому что одно время там был не только кофе, но и можно было съесть что-то, капусту, котлету, не знаю, ну, что-то такое перекусить.
Представляю, какой для них ужас был. Сколько раз во Вьетнаме был, у них такая еда вкусная.
Причём я тоже была.
Как-то вообще непонятно, вроде глухая деревня, а так ловко приготовлено. Я все время их спрашивал, это вас французы научили? Или вы сами так? Они говорят, что, мол, вот и так, но оно вот кругом. Такое изысканное и вкусное, что как насчет наших пирожков с кошатиной по 10 копеек, да. Вьетнамцев жалко.
Ну и название, я еще ничего не сказала про название «Сумерки Сайгона». Придумалось-то оно спонтанно, но потом оказалось, что не все так просто, что спонтанно придумывается. Дело в том, что в Сайгоне был такой завсегдатый, которого знали совершенно все. Витя Колесников, звали его Колесо. Это был такой человек низкого роста, все время пьяненький. Он был с детства болен, полиомиелит у него был. И он обычно подходил и просил деньги на кофе. Вот мне он запомнился именно таким. Но оказалось, что фигура его очень интересная. Я потом с ним встречалась, записала тоже с ним интервью. Когда я беседовала с самыми разными людьми из разных кругов, вдруг один психолог, у него был потом свой салон в Вене, говорит, ну как, Виктор Николаевич Колесников? Я думаю, про кого он говорит? Про того ли ему человека говорит? Про того ли ему человека говорит? Смотрю, еще один человек, отсидевший за самиздат, остепененный, говорит, Виктор Николаевич. Я была поражена. Я, конечно, когда говорила потом с Колесником, выясняла про его детство, про его жизнь. Он, не буду сейчас долго рассказывать про его приключения, но он был фантастической фигурой. То, что иной раз он мог появиться, вспоминает, в военном кителе и сказать, что он теперь летчик. Кому-то он мог сказать прийти в монашеской одежде и сказать, что он может по знакомству устроить монастырь. Кому-то он мог предложить починить сапоги и, надо сказать, умел это делать. Кто-то вспоминал, что он пришел кому-то домой и сказал, что вот он сейчас ему книгу переплетет. Так что это вот был
рукастый
человек,
такой, да?
Даже сложно сказать. Вот, это действительно был фантастический человек в этом смысле. Но он мне сказал, после того, как уже название у меня появилось, что он задумал рукописный альманах в Сайгоне и назвал этот альманах «Сумерки Сайгона», где хотел написать своего рода летопись тех персонажей, кого он лично знал, что он там был почти с основания и до самого окончания.
Вагнером навеяло «Сумерки богов». Да.
Да. И у него это должно было называться «Сумерки Сайгона» или «Записки сумасшедшего». Вот такое оказалось совпадение. Ну, конечно, и «Сумерки»-то это время, когда все собирались, поэтому не без этого, что самый расцвет существования был в «Сумерке». И это была действительно такая щель между мирами, которая вдруг открывалась. Поэтому тут в названии скрестились разные
Интересно.
Значения. Так получилось.
Расцвет. Конец 60-х, начало 70-х. Прайм-тайм. 70-е. Тут некоторых персонажей я даже знаю. Да.
А кого вы знаете?
В смысле, не лично знаю, а фамилии и некоторое, так сказать, творчество. Богато. Закат. Середина 70-х, начало 80-х. В кругу сайгонавтов. 70-е – это образцы творчества?
Да, да, совершенно верно. Действительно оказалось, что Сайгон породил целый ряд текстов. В основном, конечно, поэтических, но есть и проза, и есть тексты перекрестные, то есть посвященные друг другу. И тут, конечно, Виктор Шарали, куда без Шарали, потому что все его вспоминают в Сайгоне, в таком длинном пальто, шарф, поэзия. Олег Охапкин, Виктор Кривулин, Петр Чегин, Петр Брандт.
Все присутствуют.
Да, все присутствуют.
Проза, архив, поэты.
Архив, да. Про архив тоже нужно сказать. Дело в том, что первым, кто, собственно, отметил, что Сайгон что-то из себя представляет в литературном, в культурном смысле, был Константин Кузьминский.
Угу.
Константин Кузьминский – это поэт. Он в 75-76 году уехал вынужденно, потом жил в Америке. И вот в Америке он издал первую антологию неофициальной поэзии. Это 9 томов.
Ого.
Называется «У голубой лагуны». Это издание 80-86 год. Это что-то потрясающее, что он сделал. Но если вдуматься, как он это перевез, то тут еще интереснее, потому что он вез, собственно, пленки.
Угу.
У него дома, он жил на Конногвардейском бульваре, бульвар профсоюзов. Там был свой литературный салон, так можно сказать. И выставки там проходили. И он записывал многих на магнитофон тогда мобильный. Он вывозил пленки и потом снимал со слуха. И у него была, конечно, превосходная память на тексты. Многое он из памяти прямо записывал, много с пленок. И что еще важно, вот сайгонские тексты – это культура, собственно, уличная. И тут многое схоже с такими архаичными моментами или фольклорными даже моментами, характерными для текстов, для хождения текстов. Потому что вот на Малой Садовой там текст культивировали. Это вот так написано, так должно быть издано, должно быть датировано, должно быть все буква в букву. В Сайгоне нет. Там главное в тексте – это либо ситуация, когда этот текст был написан, все знают эту ситуацию, и это важно. Либо важен этот автор. А сам текст как раз хорошо, если ты к нему добавишь что-то, к этому тексту, тем ценнее. И поэтому текст, по сути дела, обрастал какими-то добавлениями от себя. И тут, конечно, при дальнейшей публикации этих текстов для серьезного текстолога большая задача и в дальнейшем будет, если он будет такие бродячие тексты пытаться собрать и опубликовать, то тоже есть бродячие, конечно, тексты. Но это особенность была Сайгона именно в таком плане текстов. И Кузьминский в этой антологии сделал раздел «Страна Сайгония». «Страна Сайгония». Но он считал, что Сайгон это место, где скорее авторы такие анонимные, где много поэтов, но где это скорее такой литературный, в кавычках, бульон, что это лишь подготавливает ситуацию для рождения настоящей поэзии. Поэтому у него имена поэтов для меня были совершенно неизвестные, кого он поместил в этот раздел «Страна Сайгония». И мы с ним были в переписке, когда я готовила эту книгу, и он сам говорил, что он, собственно, некоторые тексты, вот он их знает, что такие тексты существуют, но кто этот автор, он не мог мне пояснить. Поэтому авторы во многом были именно такие известные по именам, ну, даже, может быть, не так знакомо, как имя-то пишется. Так что вот Кузьминский, он, конечно, потрясающе сделал вещь.
Фотографии в наличии. Что тут кому-то сказать интересные фотографии. Да. Вот, кстати, тут упомянут гражданин Вальран. Он же фотографии был причастен очень сильно. А вот фото... что-то вот как-то вот фотографы это дело не охватывали.
Вы знаете, из фотографов тут очень такие значимые фотографии. Это Владимир Пешков. Прежде всего, он портретист. У него фотографии сайгонщиков, сайгонавтов, тут кто как называет. Он и Колесникова, и поэтов фотографировал, и из рок-клуба. У него, конечно, замечательные фотографии. Потом Борис Смелов.
Вот,
да. Борис Смелов. Да. Борис Кудряков.
Пти-Борис.
Пти-Борис, да, Пти-Борис. Ольга Курсунова. Фотографии тут есть и поэтов, и литературных салонов,
кстати,
и художников.
Вот он, этот самый Смелов.
Да, да.
Толковый был, да.
И кочегарок.
И даже Дима Шагин картинку нарисовал. Сайгон.
Да,
и Дима Шагин. 60-х поэты. Прикольно. 800 страниц практически, и тираж у вас здоровенный, 1000 экземпляров.
Ну, это в этот раз. Тут у нас был тираж первого издания совсем маленький, и на презентации тогда у нас весь тираж унесли.
Продают где-нибудь, нет?
Еще нет, но вот будет 28-го презентация в музее Ахматовой.
Ну, приурочим ролик, чтобы можно было прийти на презентацию и книжечкой разжиться. «Сумерки Сайгона. Титанический труд. Снимаю шляпу». Петровую хорошую, да. Заходите к нам еще. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Ладно, сегодня все.